Во второй части «Американского часа» наша традиционная рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. О чем говорят на Бродвее?
Обсуждают одну из последних постановок Метрополитен-Опера «The Enchanted Island», это «Зачарованный остров». Это такой пастиш, составленный в стиле 18 века. Тогда он был очень популярным. Брали какие-то знаменитые арии, которые были у всех на слуху, то, что сегодня называется словом «хит», и как бы нарезали ножницами и составляли из вот этих вот обрезков разных композиторов, из разных произведений, новое какое-то произведение, вот такое «Лучшие хиты» в один вечер.
Все, что вы описываете, рекламно. Больше подходит под постмодернистскую тактику.
Да.
Коллажа, я бы сказал, которая так популярна в наше время. Но эта опера, она еще и составлена, и сюжет довольно сложный.
Но сюжет, вы знаете, композитор Джереми Санс, американец, сначала, как я понимаю, нарезал вот так вот музыку, потом обсудил это все с певцами. Певцы тоже выбрали то, что им хотелось бы вот так вот исполнить перед публикой. А к этому еще присобачил сюжет соединения одновременно бури и сна в летнюю ночь Шекспира. И какой-то новый, на мой взгляд, достаточно нелепый сюжет.
Интересно в этом эксперименте то, что здесь соединилось все лучшее, что есть в нашей культуре. Шекспир, Вивальди, опера барочного времени. Барокко ведь изобрело оперу, и поэтому безошибочный результат. И действительно, опера пользуется огромным успехом. Ее показали в кино, где билеты были распроданы моментально. По-моему, по всему миру она уже прошла. И сам по себе этот эксперимент представляется очень многообещающим, потому что, ну, подумайте, музыки сколько накопилось хорошей, и сюжетов немало. То есть, в принципе, ничто нас не останавливает, чтобы продолжать эту практику. Как вы к ней относитесь?
Я не разделяю тех крайних восторгов, которые выражались по этому поводу, и не собираюсь нападать на эту постановку со злобой, что тоже сделали многие критики и слушатели, потому что это действительно арии замечательные, исполнение тоже замечательное, певцы себя вкладывают на 100%, потому что они участвовали в выборе этой музыки, она им действительно нравится. Сделан новый текст английский, ведь арии эти там и по-французски, и по-итальянски, все это было переведено на вполне доступный аудитории английский язык. Заманчивая постановка, яркая, праздничная. Это все хорошее средство против зимней депрессии, но одновременно, как бы вам сказать, вот один из критиков написал, что первые 100 минут казались ему скучными. И я согласен, это длинная штука, это по стиша растянутый на 3,5 часа. И действительно, наверное, можно было его уже и подсократить, но, как Бита в таких случаях говорит, пожадничали. То есть слишком много включили. Не сократили от жадности, а расширили.
Жалко вырезать, как Томас Манн говорил. Я бы на 70% короче писал, если бы мне было жалко.
Да. И я думаю, что действительно может быть вот у такого рода пастиши, а это впервые за всю новую историю первого жанра такое произошло. Думаю, что это идея Питера Гелба, человека, который действительно очень старается сделать из Метрополитен популярное место для новой аудитории. И в этом смысле это замечательное начинание, между прочим, как говорил Фазиль Искандер.
Знаете, что беспокоит? Это как бы новая старая опера, которая работает на краденом бензине. И это не то, что беспокоит, это говорит о нашем современном мире, где оперу не могут написать. Ведь от чего это происходит? Потому что нету новых опер, которые могли бы удержаться в репертуаре. Каждый год или два Метрополитен ставит заказанную оперу. И я уже помню несколько таких. «Великий Гэтсби», «Вид с моста», «Первый император». Все эти оперы я слушал, все эти оперы я смотрел, все эти оперы исчезли из репертуара со свистом. Они и оставили никакого следа в нашем сознании. Не значит ли это, что мы просто не способны придумать новую оперу, и что поэтому нам надо обращаться к старому, потому что нету нового?
Вы затронули, Саша, очень больную проблему. К ней можно подходить по-разному. Неспособность новой оперы создать целый ряд шедевров, которые бы стали бы репертуарными, закрепились бы на сценах и вызывали бы у публики приливы энтузиазма, она очевидна. В каждой из перечисленных вами опер можно было увидеть и услышать при желании несколько приемлемых страниц, но не более того. А публику надо привлекать, и вот такой вот бегемот, каковым является, конечно, Метрополитен опера, какой огромный музыкальный музей, все, что может найти, все, что может привлечь публику, использовать и должен использовать. И если одним из таких приемов является вот тот пастиш, о котором мы с вами говорим, то, как говорится, и слава Богу. А мы продемонстрируем нашим слушателям отрывок из вот этого зачарованного волшебного острова. Сегодня у нас на книжной полке две книги, связанные с Полин Кейл. Это, быть может, самый популярный кинокритик за всю историю вообще жанра кинокритики в Америке.
И уже интересно само по себе то, что ее книгу выпустили, собрали эти рецензии, и, по-моему, нет ни одной газеты, которая не откликнулась на это издание.
Во-первых, издали эту книгу в серии Library of America. Это, быть может, самая престижная серия в современном американском книгоиздании, где представляет только классиков прозы. И одновременно вышла большая биография под названием «Жизнь в темноте». Ее написал Брайан Келлор. Вышла она в издательстве «Вайкинг», где очень дотошно и подробно освещается жизнь этой незаурядной женщины, которая родилась в 1919 году и умерла в 2001 году. Причем любопытно, что в одном из откликов на эти две книги говорилось, что когда завершилась эра Полин Кейл в журнале «Нью-Йоркер», а печаталась она там с 1968 по 1991 год, то вот уход ее из «Нью-Йоркера» на пенсию был общенациональной новостью. Но смерть ее в 2001 году, 10 лет спустя, уже такой национальной новостью не была. Уже к этому времени ее успели подзабыть. И во всех откликах на вот эти две книги звучит некая ностальгическая нота. А связана она с тем, что когда Полин Кейл писала, то за свежим номером «Нью-Йоркера», в котором появлялась очередная ее огромная статья, а она первая ввела вообще вот этот размер. Как Бродский увеличил размер русского стихотворения, так Полин Кейл грандиозно расширила размер американской кинорецензии. Это была целая поэма всегда. И в тот день, когда появлялся, как я уже сказал, свежий номер «Нью-Йоркера», чуть ли не очередь выстраивалась у киосков. Сейчас такого себя невозможно себе даже и вообразить.
А кого она хвалила?
Она сделала две очень важных вещи. Во-первых, в 60-е годы, когда она писала, то она представляла американцам все важнейшие новинки европейского кино. Она писала по-разному, и ругала, и хвалила, но привлекала внимание и к Бергману, и к Антониони, и к Феллини, и к Трюфо. А в 70-е годы все классическое ныне американское кино вошло в культурный дискурс с ее подачи. Ее называли Элвисом Пресли от критиков, потому что она была настоящей звездой. Люди отмечают, что сначала печатная критика о фильмах была вытеснена телевизионной критикой, но даже этот вид телевизионной кинокритики, он тоже сошел на нет. Его заменила критика в интернете. Дилетантизм, когда каждый абсолютно является критиком, каждый высказывается, а потом это все подсчитывается каким-то образом. И вот это вот самый, может быть, популярный современный сайт американской кинокритики, так называемые «Гнилые помидоры», где все уже определяется чистой арифметикой.
Вы знаете, любопытно, я подумал о том, что для нас слово «критик» это означает, в первую очередь, литературный критик, правда? Потому что в России литературная критика была важнее литературы. Как раз-то они и были люди, которые определяли ход культурного развития, начиная с Белинского и кончая Лакшиным, скажем так. Сегодня, пожалуй, кинокритик важнее, чем литературный критик. Но интересно другое. Интересно, что, собственно говоря, критик должен делать? Когда наша героиня, она была еще, в общем, малоизвестным автором, она попала в компанию крупных режиссеров и вела себя там очень с большим достоинством.
Именно что дерзко, да.
И ей сказали, а что, по-вашему,
возмутительно дерзкой женщиной.
И она сказала этим китам от кино, она сказала, я должна вам говорить, как вам развиваться. Меня страшно заинтересовала эта точка зрения. То есть не публике она говорила, как понимать это кино. Она говорила и публике, и автору, куда ему идти. Потому что автор ведь не знает, куда он идет. Автор – подсознательное существо. И критик помогает ему распускаться. Во всяком случае, так она себе представляла, как цветку, да? Как садовник такой. Насколько, по-вашему, это действенная идея?
Вы знаете, ведь она же была очень экстравагантным критиком. И вот эту экстравагантность она как бы возвела в закон. До нее так никто не писал. Она, например, сравнила «Последнее танго в Париже», фильм Бернардо Бертолуччи, с «Весной священной» Стравинского. Нашвилль Олтвуда она сравнила с Улиссом Джойсом. Ну вот по-вашему,
да, есть у Нэшвилля? Да, с Нэшвиллом точно есть, потому что там есть такая многоголосица, и нельзя ничего расслышать, как и у Джойса, потому что все эти голоса, они сливаются, непонятно кто что говорит. Это и есть тактика Олтмана. Я считаю, что это совершенно правильное сравнение. Это действительно большое, мастерски написанное полотно. Так что в этом что-то есть. А про «Весну священную» я не знаю.
Нет, вы знаете, при всем моем хорошем отношении к этому фильму Бертолуччи, с «Весной священной» я его никак не сравнил. Ни по масштабу, ни по значению. Но это типичное для Полин Кейл провокационно-экстравагантное заявление.
Знаете, что еще критик делает? И особенно кинокритик. Он создает канон. Существует масса всяких списков. 100 лучших фильмов, 1000 лучших фильмов, 100 фильмов, которые вы должны успеть посмотреть перед смертью. И вот такие критики, они и создают эти каноны, которые, конечно же, влияют на все, влияют на студентов, которые изучают кино, но влияют и на простых зрителей, вроде меня, потому что я постоянно пользуюсь канонами, пытаясь наверстать те фильмы, которые я пропустил, живя в Советском Союзе. И, в общем, для меня, например, это бесценная вещь. Однако канон – это очень непростая штука. Вы обратили внимание, что недавно Путин посоветовал нам с вами, я так понимаю, всем нам, создать канон литературных произведений, 100 книг, которые должен прочитать каждый школьник. Как вы относитесь к этой идее?
Я к этой идее отношусь чрезвычайно положительно, и меня, должен сказать, удивила реакция российских деятелей культуры на эту идею Путина. Казалось бы, они все должны были дружно как бы на нее откликнуться, а вместо этого я услышал какие-то странные голоса, даже чрезвычайно мною почитаемых людей. Ну, например, Владимир Сорокин сказал, что ему неинтересно даже комментировать такого рода предложения. По-моему, зря он отстраняется от возможности повлиять на формирование нового национального канона.
В том-то все и дело, что не так все просто. У меня есть собственный опыт. В 1990 году мы с Петей Вайлем приехали в Россию и выпустили там книгу «Родная речь», которая была построена на каноне русской классической литературы. Надо сказать, что книжка приобрела неожиданно очень большой успех, и они напечатали тогда 100 тысяч экземпляров, и, по-моему, в течение 2 дней был продан весь тираж. Деньги тогда были, правда, такие плохо нарисованные, поэтому всего нашего гонорара хватило на одну пьянку. Но тем не менее. И тут же издатели нам сказали, что, слушайте, ну раз такой успех, то нужно немедленно написать второй том родной речи, посвященный литературе 20 века. И мы такие разгоряченные успехом вернулись в Америку, стали думать, и вдруг мы поняли, что это невозможная задача, потому что не существует канона литературы 20 века. Ведь что получается, что в эту литературу должен войти, например, Фадеев и Булгаков? Можете такое представить? Шолохов и Солженицын. Как им вместе войти? На самом деле, когда-то они войдут в этот канон, но только тогда, когда закончится эта эпоха. Недавно я был в Японии, и на конференции меня спросили, вот скажите, вот в Японии ведь тоже была трагическая история, и мы сумели это преодолеть, и теперь мы изучаем эту литературу и не спорим о том, какая она есть, на чьей стороне были авторы и так далее. Почему у вас в России постоянно предмет споров, и почему вы до сих пор не можете решить эту проблему? Я сказал, что только по одной причине, потому что это не литературная проблема, а политическая. Потому что до сих пор в России не было суда над коммунизмом, не было суда над тоталитарным режимом, не было суда над сталинизмом, не было суда, который бы поставил точку, как Нюрнбергский процесс поставил точку на фашизме. Именно поэтому весь этот канон – это сплошная бочка с пчелами, которые все время будут жалить друг друга. Это создается самой культурой. Нет такого человека, который может создать канон. Хотя, вопреки тому, что я только что сказал, в Америке была попытка такого рода, которую сделал знаменитый литературовед Гарольд Блум. Он написал книжку, которая так и называется «Канон». И туда вошли все произведения, которые он считает необходимо знать культурному человеку. Кстати, из русских там, по-моему, только Бабель и Толстой. Очень мало.
Согласен с вами в том, что ни один человек в отдельности канона создать не может. абсурдная даже идея была бы. Но сообщество культурных людей не только может, но обязано создавать канон. Другое дело, что когда я стал читать, что некоторые наши современные писатели предлагают в качестве произведений, которые должны войти в этот канон, и что они отвергают, то все это вызывает у меня по меньшей мере недоумение. Например, Захар Прилепин сразу заявил, что из такого канона надо исключить архипелаг ГУЛАГ и другую литературу, однозначно негативно освещающую мифологию страны.
Слушайте, Захар Прилепин писал, что в конце концов нужно создать канон, в котором Лимонов займет свое место рядом с Данте.
В данном случае Лимонов не предлагал, но предложил трилогию Дмитрия Быкова, предложил произведение Сергея Шаргунова, предложил сборник повестей Валентина Распутина. И я, предположим, понимаю, что для Захара Прилепина возможность озвучить эти имена является поводом для того, чтобы поговорить о них так, как мы сейчас с вами говорим, но он также добавляет, что в этот канон, скажем, должны войти произведения Хемингуэя, Томаса Манна и Сент-Экзюпери. Вот этого я тоже должен, я вам сказать, не понимаю. Я понимаю, когда другие, вот скажем, участники этой дискуссии говорят, надо, не забывая о наших величайших классиках, Пушкине, о Льве Толстом, о Чехове и так далее, вспомнить, скажем, об авторах вроде Лескова. И приведу цитату из выступления в связи с этим поводом о каноне Олега Табакова, который говорит, что студенты школы-студии МХАТ, которые сейчас приходят, не знают самых основных авторов. Он с ними вынужден устраивать чтение вслух и обсуждение литературы, как в школе общеобразовательной, для того, чтобы хотя бы удостовериться в том, что они будут знать какие-то ведущие произведения. А уж, конечно, о таких авторах, как Лесков, теперь приходится и нужно напоминать. Но при чем здесь Сент-Экзюпери?
Соломон, вы видите, уже ничего не получается. Мы друг с другом не можем договориться. Именно поэтому, мне кажется, дело не в каноне. Дело не в том, какие книжки прочитаны, а какие нет. И мне кажется, что по-настоящему нужно изучать не литературу, а искусство чтения. И я уже несколько лет печатаю отрывки из этого будущего учебника чтения, потому что идея моя очень простая. Мы изучаем не историю арифметики, а таблицу умножения, которая позволяет любой пример решить. Если молодой человек научится читать и получать от этого наслаждение, то он прочтет то, что сочтет нужным, и это рано или поздно станет каноном.
А завершим этот наш разговор о роли критика в обществе и о том, нужен или не нужен литературный канон современному обществу, мы отрывком из музыки французского композитора Жоржа Делерю к фильму «Жюль и Жим» Франсуа Трюфо, одного из тех авторов, которого с такой настойчивостью вводила в киноканон кинокритик Полин Кейл. Дирижер Хью Вольф, лейбл «Нонсач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша традиционная рубрика «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш сегодняшний «Диалог на Бродвее» завершит постоянная рубрика в этом году «Музыка. Киногерой». Сегодня мы поговорим о фильме, который не мог бы существовать, если бы в нем не было музыки. Более того, на мой взгляд, этот фильм лучший из всех существующих картин, посвященных музыке, потому что для него специально написана совершенно гениальная музыка. Это фильм режиссера Кислевского «Синяя». «Синяя» отличается еще и тем, что в этом фильме создана совершенно невероятной красоты музыка. И это очень сложно сделать по той простой причине, что существуют в мире художественные произведения, которые требуют создания художника. Их немало, Но нужно создать, доказать читателю, зрителю, что существует вот этот самый художник выдуманный. Ну, так, например, стихи Живаго, доктора Живаго. Или Евангелие Булгакова «Мастер и Маргарита». Или композитор Ливеркюн в книге Томаса Манна «Доктор Фаустус». То есть художнику нужно создать произведение другого художника для того, чтобы зритель или читатель в это поверил. И вот в «Синем» это произошло. Как это случилось?
Я согласен, что роль музыки в этом фильме особая, но для меня она... примечательно не только тем, что польский композитор Збигнев Прайснер написал действительно удивительную музыку к этому фильму, как бы создав там образ композитора и его творчество, но еще потому, что для меня вот этот вот самый фильм Кислевского – это самое убедительное киновоспроизведение творческого процесса композитора. Как изображается творческий процесс композитора в традиционном кино? Это задано еще голливудскими традициями жанра. Композитор садится за письменный стол, так сказать, задумывается, берет в руки перо, и он что-то, значит, лихорадочно начинает строчить этим пером по бумаге, а саундтрек наворачивает нам уже знакомую музыку. В «Синем» эта проблема решена принципиально по-новому. Я напомню сюжет этого фильма. Там говорится о том, что знаменитый композитор по имени Патрис де Курси попадает вместе с женой и пятилетней дочкой в автокатастрофу. Он и дочка погибают. Жена, которая играет Жюльет Бинош по имени Жюли, жена, выживает. И поначалу она как бы впадает в такую эмоциональную кому. Удаляется от жизни, порывает все свои связи, ничего не хочет не думать о музыке, о муже. Она уничтожает произведение, которое ее муж создал по заказу партитур к воссоединению Европы после Холодной войны. Она не хочет иметь дело со всем этим миром, настолько этот удар для нее силен. Но постепенно и с помощью ассистента Патриса по имени Оливье она начинает потихоньку возвращаться к жизни, она начинает потихоньку оттаивать, и шаг за шагом приходит к выводу о необходимости восстановить и завершить незавершенную партитуру покойного мужа и эту музыку представить на суд народный, что
называется. И тут
называется.
Мы видим, как создается музыка.
Вот. Это потрясающе совершенно уникальным образом. Никогда ни до, ни после я не видел фильма, который бы с такой тонкостью и с таким проникновением во внутренний мир композитора воссоздавал бы процесс зарождения музыкального произведения, которое действительно вот появляется какими-то такими обрывками, фрагментами в сознании, вспыхивает, как зарница, еще исчезает, опять возвращается.
Такие музыкальные атомы, которые группируются в молекулы. Это волнующее зрелище.
И оно разбросано как бы по всему фильму. И именно показано, как фрагменты этой музыки концентрируются в ее сознании, как они вспыхивают в ее сознании и постепенно складываются вот в тот опус, который она решает воссоздать. Причем по ходу фильма нам дают догадаться, что ее роль вообще в этом композиторском процессе с самого начала и с ее мужем, когда он еще был жив, была больше, чем просто жена, друг-помощник, что она участвовала тоже как-то в сочинении. И вот почему этот фильм такой удивительный. В нем жизнь как бы приравнена к любви, а жизнь и любовь приравнены к музыке. Вот это три таких мощных потока, которые в этом фильме сливаются.
Искусств одной любви музыка уступает, но и любовь в мелодии.
Мелодия, именно так. И автором этой музыки, как я уже сказал, является композитор Збигнев Прайснер. Он написал музыку ко множеству фильмов. Но самым знаменитым, конечно, являются фильмы, сделанные с Кислевским. Он их делал, когда он еще был
для
молодым
как
человеком.
Как Нарота для Феллини, да?
Да. И он был самоучкой. В консерватории, когда он учился, он изучал историю и философию в Харьковском университете. И вот такой вот человек создал действительно выдуманного композитора с его выдуманной музыкой. Настолько убедительно, что ты начинаешь верить в существование такого автора. Он как бы становится в ряд для тебя каких-то уже знакомых фигур. Этот композитор, Патрис де Курси, он как бы входит в твой пантеон уже. Удивительное достижение, и я хочу показать, как звучит фрагмент из вот этого фиктивного произведения Патриса де Курси, из этой его партитуры к воссоединению Европы. Как он звучит в исполнении оркестра, которым дирижирует сам же автор, Збигнев Прайснер, на лейбле МК-2.